Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду сегодня вести этот выпуск, читать ваши вопросы и комментарии. И в студии наш эксперт-психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий. В какой студии? В виртуальной студии с нами. Добрый день.
Виртуальной домашней студии. Здравствуйте.
Поговорим мы на тему воспитания детей. И тема наша звучит так, в виде вопроса. Почему нам так сложно дается воспитание без насилия? Вот такой вопрос. На самом деле, мне кажется, Россия в этом смысле в очень интересном положении находится, потому что, с одной стороны, множество стали выпускать книг о воспитании, разной альтернативной информации, о вреде наказания и так далее. Есть там Петрановская, кто угодно, да? Вот. А с другой стороны, все еще сильно система воспитания советская, наших родителей, да, где без ремня как-то это не обходилось особо, да, и есть целое поколение, мои родители, например, выросшие в той или иной степени с наказаниями именно физическими, да, и мы сами выросли, и почему вдруг мы должны от этого отказываться, живы же, здоровы и вполне воспитаны, да, хотя воспитаны, может быть, в какой-то степени и ремнем. И в этом смысле, да, вот такая борьба, с одной стороны, новой информации, с другой стороны, вот такой еще закостенелой системы, да, где наказание в той или иной степени, насилие, да, которое у нас выведено в заголовок, существует, да, и это вот постоянное такое трение, как вы думаете, вы согласны со мной или нет?
Да, я с вами согласен, у нас, в принципе, я бы не сказал, что это моветон, я хочу сказать, что это компонент воспитания, основной компонент воспитания, и до сих пор многие-многие люди считают, что наказывать ребенка физически, в частности, физически. Но вообще насилие бывает двух видов. Да. Во-первых, насилие бывает физическое, эмоциональное, а еще бывает насилие скрытое и явное. Так вот, физическое насилие – это не моветон. Абсолютно физическое насилие используется. И говорят о том, что это очень эффективный способ воспитания детей. И я даже встречаю взрослых, не только своего возраста, но и чуть помоложе, которые говорят, вот, мама меня в детстве били. Если бы меня били больше, из меня бы получился толк еще больше, я бы еще больше чего-то достиг в этой жизни. Так интересно, вот понимаете, что культура, среда, в которой мы воспитываемся, в которой мы живем, она пропитана вот этим насилием, в частности, физическим насилием. И ребенок, который вырос, и которому, например, 30-40 лет, например, мальчику, который говорит, вот папа, ты меня мало бил, надо было бы меня больше бить. Вот это так интересно, это очень забавно, я говорю. А представь, что если бы тебя вообще не били, а если бы тебя били больше, что бы было тогда? Ну, обычно в такую ретроспективу никто не хочет пускаться, и вообще в такие размышления. И поэтому вот почему-то человек делает такой вывод. Ну, конечно, на это есть определенные причины, почему он делает такой вывод. Потому что почему-то человек коррелирует, связывает вот свои неуспехи, недостижения, не дохождение до мечты именно с тем, что его мало пороли, и поэтому он такой ленивый, и поэтому он такой малоэффективный. Вот, к сожалению, к моему глубокому, такое вот часто встречается.
Угу. То есть получается, что родители, которые ребенка наказывают, мы сейчас говорим не о такой картинке, да, вот ремень на стене висит, хотя в некоторых семьях так и есть, да, и вот ребенок, достаточно, значит, папе посмотреть в сторону этого висящего на гвозде ремня, и ребенок сразу делает, что хочет. Есть же шлепки, пощечины, биение по рукам, да, ну, то есть такое наказание не с ремнем, правда, да, как такое литературное из книги, а разные другие способы именно физически, толкание, встряхивание, да, ну, то есть разные взаимодействия такое физическое, которое доставляет боль ребенку, да, не только ремень там и розга. Получается, что родители, которые наказывают, физически думают, что действуют в интересах ребенка. То есть сейчас мы обойдемся малой кровью, да, будем его шлепать, там, наказывать, как мы думаем, а потом вот из него зато ну, за двойки, да, например, а потом из него вырастет хороший человек, отличник, начальник производства, там, я не знаю, да, то есть получается, что это не наказание для них, а воспитание. То есть получается, наказание равно воспитание в этом случае.
В этом случае, да, потому что человек так маркер такой устанавливает, что я наказываю, потому что воспитываю. Но я так полагаю, что в больших случаях, когда проистекает вот такой эмоциональный срыв, который выливается в насилие, родитель не думает, он не оценивает свой поступок. Это уже потом, ну, как бы задним временем, он начинает оправдывать себя, и даже когда он разговаривает с ребенком, он говорит следующее примерно, что «слушай, там, слушай, сынок, ну вот ты же понимаешь, почему я тебя избил? Вот ты понимаешь, почему я тебя наказал? Вот потому что ты там обманул, потому что ты там своровал, потому что ты там оценку исправил, потому что ты там вот ослушался меня и так далее». И у ребенка вот в его мозг помещается такая матрица определенная, да, что насилие оправдано. Что вот когда папа или мама ему сказал, вот я сорвалась, почему я сорвалась? И человек не признается в своей собственной, ну, в своей собственной компетентности или с тем, что вот у него там куча-куча всяких проблем, и он срывается на ребенка, когда ребенок что-то совершил. Но он может иногда просто сорваться на ребенка, но это уже другой случай. И он оправдывает. Вот эта матрица, она закладывается в мозг ребенка, в его поведение, и он воспринимает это как должное. Это вот, наверное, самое ужасное, что насилие воспринимается как должное. Естественно, что мы должны здесь разделить наказание и насилие, но я думаю, что физическое наказание, оно может быть оправдано только лишь в одном случае, когда у ребенка истерика, когда ребенок не может успокоиться, и тогда ему причиняют боль, чтобы вот переключить внимание его на другую боль. Когда, например, ребенку там 2 года, он капризничает, он впал в истерику, ему дают некий шлепок определенный, и ребенок переключается только в том случае. И вообще, кстати говоря, у нас вообще на ребенка стали обращать внимание совершенно недавно. Конвенция о ребенке была, ну, не так давно принята, по-моему, в 2020 году, что ли, она была принята. И детский труд использовался. Вообще, если исторически посмотреть, ребенок, то он был недоребенок. На ребенка обращали внимание, когда он достигал достаточно уже большого возраста. Ну, там, когда он мог, ну, когда там, после 18, после там... После 21, тогда ты уже имеешь право, тогда ты имеешь право голосовать там, или имеешь право что-то делать.
Ну, да, кстати, тем самым получается, да, если как-то мы не думали, скорее думали о ребенке как о своей собственности, да, как о ком-то, кто у нас в подчинении находится, да, таким образом получается, что если мы так про него думаем, то и, собственно говоря, делаем с ним, что хотим. То есть полностью, ну, то есть получается, что мы думаем, ну, что ребенок не запоминает эти наказания. Это же такой маленький ребенок. Даже если мы его шлепали, он это не вспомнит, это не отложится у него и так далее, и так далее. Но те же самые психологи, которые против насилия, они, во-первых, утверждают, что ребенок одинаково реагирует на тяжелые и легкие формы насилия. Ну, то есть бьете вы его ремнем или шлепаете, или бьете по рукам, или шлепаете, для него одинаково больно, одинаково травмирует это его. И второе, что дети действительно запоминают каждый шлепок, каждое наказание. Ну, как помнят, ну, вот эту вот печать на своем детстве, да, такую, ну, травмирующую, да, и, может быть, растут с желанием отомстить, да, рано или поздно, да, и, ну, или озлобляются и так далее. Один из таких психологов, его зовут Кристиан Бютнер, у него есть книга «Жить с агрессивными детьми», он рассуждает в своей книге, почему дети становятся агрессивными, он пишет как раз, да, что в конце концов такие дети, которых наказывают, теряют надежду на любовь без насилия, и в подводной части айсберга у них остается желание совершить возмездие, иногда сохраняющееся до глубокой старости, да, и все это, может быть, ребенок не осознает насилие, но все это проявляется во взрослой жизни проблемами с психикой, с агрессией и так далее, то есть ребенок действительно вспомнит все, что вы с ним сделали, делали и сделали.
Ну, работая с людьми, обычно всегда, когда ты работаешь с той или иной проблемой, когда приходит к тебе человек, там, ну, например, там, семейные проблемы, то ты начинаешь заниматься этим человеком, и анамнез же нужен, так или иначе. Я обычно всегда расспрашиваю, что происходило вообще, как тебя воспитывали, какие у тебя отношения с папой, с мамой. Расскажи, какие расскажи мне, пожалуйста, самые запоминающиеся фрагменты из твоего детства, вот хорошие фрагменты, плохие, негативные фрагменты и так далее. И, в принципе, я точно скажу, что практически 10 из 10 люди, которые испытывают трудности, сложности в семейных отношениях и вообще в отношении с детьми, это те люди, у которых было проблемное детство. И вообще проблемное детство связано в отношениях с родителями, потому что родители, к сожалению, глубокому моему сожалению, они где-то были на периферии, то есть они там, в детском саду жалуются, или в школе жалуются, или соседи какие-то пожаловались и так далее. И человек, родитель, в частности, он прибегает, как на его взгляд, к самому эффективному способу. Он снимает ремень и начинает этим ремнем его наказывать. Начинает ремнем наказывать. Потом вы правильно сказали, что некоторые люди, как устрашающий элемент, этот ремень вешают на обозримом месте, вместо иконы, там, условно говоря, чтобы вот это всегда напоминало. Вот видишь? Если ты будешь вести, посмотри. И в какой-то степени вот это вот некий такой заувалированный триггер, что ли, он срабатывает, вроде срабатывает. Но я бы так сказал, что это влияет, и очень сильно влияет на самооценку ребенка, влияет его на то, как он будет своих детей воспитывать, как он будет себя воспринимать, как он вообще по жизни будет идти. И вот, к сожалению, насилие в семьях – это достаточно частый элемент, которые встречаются, понимаете? И жалко, мне очень жалко, когда не хватает времени для того, чтобы разобраться с той или иной ситуацией. Например, ребенок начал получать плохие оценки, его за это наказывают. А может быть, ребенка в школе буллингом начали заниматься. Может быть, ребенка начали как-то... Любовь может быть несчастна, может быть, еще что-то. На это нет времени буквально. То есть вот есть результат, вот ты получаешь за это, поэтому давай учись хорошо. Если ты будешь хорошо учиться, то у тебя будет хорошая профессия и так далее. Ты ленишься, а ребенок не может сконцентрироваться. Это может быть какие-то такие поведенческие вещи. А может быть, есть определенные процессы головного мозга. Может быть, ребенок там ударился головой о турникет или о турник или что-то еще. Может быть, у него какой-то там микроинсульт произошел и так далее. Мы же не останавливаемся на этом. Нам нет времени, понимаете? И в связи с этим, в связи с какой-то определенной мозговой деятельностью, с ребенком происходит проблема, он не может просто сосредоточиться. Понимаете? И нам нужен результат, а нам некогда этим заниматься. Я вчера, наверное, часов 6 провел в школе у своего старшего, в старшем классе. У меня в 9 классе заканчивает сын, и нужно было фотографировать их на альбом выпускной. И вот я там с ними проводил время. То есть их дисциплинировал. Пойдем сюда, пойдем туда. И мне было интересно очень наблюдать за этими подростками, как они себя ведут. И я сделал такое наблюдение, что, в принципе, они все нормальные ребята. Они коммуникативные и так далее. Конечно, матерятся по-страшному, когда там выходят. И как они относятся к учителям, например. Как они недолюбливают учителей определенных и так далее. И видно по поведению детей, да, вот who is who, кто откуда. Тем более, когда ты начинаешь с ними разговаривать. И вообще, когда ты разговариваешь с подростком, разговариваешь с ребенком, как правило... Ребенок идет на контакт. Ему интересно коммуницировать со взрослым человеком. И вообще, мне кажется, что родители часто упускают эту возможность разобраться в проблеме и понять, почему двойка, почему непослушание, почему вот такое поведение. А на это нет времени, поэтому насилие. Насилие – это да, когда есть стимул, да, вот... на ремень стимул, и, конечно, мы хотим такую, на наш взгляд, позитивную реакцию, чтобы он делал то, что мы хотим.
Давайте спросим у родителей, уважаемые родители, как вы думаете, реально ли воспитать ребенка без применения наказания физического, без применения там, ремня, шлепков и так далее? Реально ли это, да, без наказаний? Будет ли ребенок слушаться? Если вы считаете, что можно это сделать, выстроить в семье отношения без насилия, то как вы сами этого добиваетесь? Какая система правил действует у вас в семье? Это очень интересно узнать, как именно вы воспитываете своих детей. Говорим, наша тема сегодня называется так, «Почему нам так трудно дается воспитание без насилия?» Говорим мы об этом с психологом Юрием Пожидаевым. Про подростков я сама могу вспомнить свой собственный опыт, когда мне нужно, например, уйти из дома, было на какую-то, ну, в какую-то компанию, которая не одобрялась с родителями или слишком поздно и так далее. У меня была задача вывести родителей именно на агрессию, да, для того, чтобы у меня было легальное право хлопнуть дверью, они меня стукнули, да, как-то грубо встряхнули, я могу реально сильно обидеться и уйти тогда. То есть у меня все легальное право хлопнуть дверью и уйти. Ты меня бьешь, там, ты меня трясешь. Меня не били, но так встряхивали, да, прям. Вот, ну, какое-то насилие ко мне применяли. Да, и вот эта вот провокация постоянная. Я точно прямо сильно заводила маму, да, ну, как бы спорила с ней, орала. Вот, да, чтобы она ко мне прикоснулась и тогда сказала, ах, вот так ты со мной обращаешься, ну, до свидания. И все, я попадаю на свою там вечеринку, на свою встречу с друзьями и то, куда меня не пускали. Да, то есть получается, что про разговор вы только что говорили. Если бы моя мама не велась на эту провокацию, да, а пошла бы, сказал, слушай, просто не пойдешь ты сегодня никуда, все, это мое окончательное решение, и пошла бы заниматься своими делами, да, или там попробовала бы сказать, почему именно сейчас тебе надо идти, если у тебя не сделано то-то, почему это не в другой день, да, хоть какой-то разговор, а не вот это вот накручивание, да, взаимное, то, наверное, да, я бы что-то ответила и как-то по-другому, но я точно знала, что мой шанс выйти из дома, да, это вот добиться вот этой грубости, да, получается, что если ребенок соображает, он иногда вас может доводить вот до этого состояния, чтобы, да, чтобы обидеться, чтобы закрыться, чтобы в конце концов добиться своего.
Абсолютно верно, дети очень четко понимают модель поведения родителей, и они знают, как из этого сделать выгоду. И поэтому они доводят, и, ну, они разные вещи. Они становятся очень послушными, очень хорошими. Они становятся ласковыми, заботливыми и так далее. Для того, они знают, вот для того, чтобы получить вот это, нужно сделать вот это, вот так и вот так. И это происходит тогда, когда нет глубоких отношений с родителями. А когда нет глубоких отношений с родителями, родители не знают своих детей. Вот проблематика-то в чем существует? Существует в том, что родители не знают своих детей. Они думают, что они их знают. На самом деле они их вообще не знают. Они знают внутренний мир своего ребенка. Они знают, чем он живет, какую он музыку слушает, какие ролики ему в ТикТоке нравятся и так далее. Мой, например, старший, он сейчас вот смотрит рилсы, ТикТоки и так далее. Он мне постоянно рассказывает про какие-то вещи. И я ему говорю, слушай, ну, и он мне показывает это. Конечно, я там диву даюсь тому, что он там смотрит и так далее, но мне это интересно. Мне интересно, чем живет мой ребенок. И вообще родителям было бы, ну, было бы здорово интересоваться, чем живет ребенок. И на основании его интересов, на основании того потребляемого контента, который есть у ребенка, то есть мы можем оказывать и влияние, мы можем оказывать и позитивное влияние, и вести вот эту конструктивную критику, говорить, послушай, вот этот вот человек, у него вот такие тиктоки, там, или, например, он там смотрит «Уральские пельмени», или, например, он смотрит, например, канал ТНТ, там, определенные программы, потому что вот они говорят об этом, об этом, об этом, об этом. То есть вы высказываете свою точку зрения, с которой он сталкивается. А когда нет альтернативных точек зрения, которые поступают от родителей, когда ребенок, вот, ну, возьму это слово в кавычки, тупо потребляет этот контент, у него формируется свой взгляд, который навязывает ему телевизор. Происходит эта интериоризация этих ценностей, и они становятся его. И потом мы удивляемся. Батюшки растили ребеночка, растили, все вкладывали, отдавали все самое лучшее, а потом вообще выросло, вообще непонятно, что выросло. Но простите, вот чем поливали, чем удобряли, и кто это делал, вот он произвел именно как раз такого ребенка, которого он произвел. И вот потом мы получаем такой интересный результат.
А в комментариях у нас, Юрий, сплошные сторонники насилия. Сейчас я вам прочитаю.
Ну, я знаю, потому что ведь да. Это то же самое, понимаете, это как с таблеткой. Ведь нам лучше выпить таблетку какую-то более
туалетную. Наказать проще, в общем.
Чем наказать, ну, конечно, потому что сделайте так, чтобы я, например, вот похудел там за 2 дня. Вот нужно вот эту таблетку кремлевскую выпить, и ты похудеешь. Конечно, наш мозг так устроен, что он идет кратчайшим путем. Он нас толкает, качает шум пути. Поэтому замахнуться, обругать, встряхнуть, садануть ребенка гораздо проще и легче, напрягаться не надо. А вот перестроить систему мировоззрения. Иди-ка попробуй. Вот он, например, уверен в том, что, например, что обманывать это хорошо. А вот попробуй-ка перестрой его. Сколько же нужно времени? Это же нужно много времени. А где его это время взять, когда самому хочется посмотреть сериалы, пивко попить или чем другим заняться? Поэтому мы лучше его саданем, и поэтому он будет нас слушаться.
Ну да, ну я здесь думаю, те, кто сторонники, они связывают наказание и строгость. Да? Строгий родитель – это наказывающий родитель. А не строгий родитель – это попускающий родитель, и дети у него ходят на ушах. Да? Ему как бы причиняют какие-то неудобства. И окружающим, еще же окружающие тут. Да? Такие вот дети, у которых таких современных родителей, они ходят на ушах и очень мешают окружающим. Потому что вот недавно наш коллега рассказывал историю, где у него ребенок, ну, при такой холодной ноябрьской погоде, 5 минут бегал раздетым, потому что ему что-то было жарко, и остановилась толпа бабушек и тетенек вокруг этого молодого папы. Все ему говорили: у вас ребенок раздет. Папа, у вас ребенок раздет, да? Он еще там в кустах что-то каких-то бегал, и дети спрашивали у мам, почему мальчик без куртки, и тоже лезли в эти кусты. В общем, он причинил этим неудобным, неодетым ребенком кучу проблем улицы, да, остановилось движение бабушек и тетенек, да, то есть остановилось движение молодых мам с детьми, просто пробка, да, какой-то нестандартный ребенок. Точно так же ребенок, которого, ну, мол, не строгие у него родители, да, это ребенок, который всем вокруг будет причинять неудобства, да. Вот читаем сообщение. Анастасия написала: меня не били в детстве, не хватает дисциплины, мечтала о кадетском корпусе в детстве, да. Вот. Леонид написал: воспитание – это всегда насилие в той или иной форме, в той или иной степени, с той или иной силой. Кто не понимает, что воспитание – это насилие, тот ничего не понимает в психологии. Толик написал: нас раньше молодых лупили, но мало. Алекс спрашивает: можно ли розгу умеренно давать периодически? Тоже, видимо, с целью строгости воспитания и так далее. Вот такие голоса.
Нет, я вот по поводу строгости хочу сказать следующее. Да, ну, понятно, что мы обычно, как сказать, мы обычно киваем в ту сторону, где работает. Вот это работает, значит, это приемлемо. Да, оно работает, конечно, ремень работает. Если бы меня сейчас пароли за то, что я чего-то не делал, я бы тоже, наверное, не хотел бы, чтобы меня пароли. Раньше вообще публично пароли. Вот если ты там что-то не сделал, тебя на почту привели и выпороли. И, конечно, насилие, оно вообще работает. Оно и на взрослых работает, насилие. Государство выполняет эту функцию. И обратите внимание, что там в Северной Корее вообще все работает. Да? Ну, там мы не будем про экономику говорить. Там все ходят в одинаковых одеждах, и все работает. Чем больше насилия, тем больше порядка в какой-то степени. И все вы прекрасно это понимаете. Потому что основополагающий инструмент – это страх. И человек не хочет испытывать боль. Физическую боль. Но, естественно, что к физической боли обычно, когда мы проявляем строгость, такую в кавычки возьмем, строгость и насилие по отношению к ребенку, тогда, когда мы его наказываем. И при этом мы еще морально же унижаем его, мы же злимся, мы вот эти вот эмоции, которые из нас исторгаются, с физикой, которые, да, мы бьем ребенка. Мы говорим определенные эпитеты, которые унижают его. Ребенок это запоминает. И, естественно, это работает. Конечно, это работает, потому что ребенок боится вас. И когда ребенок вас боится, физически он вас боится, что вы можете, например, у вас там... Я помню, у моего деда была такая громадная рука. И я боялся его руки, потому что когда дед шел, бабушка мне кричала: дед идет, нужно срочно выключить телевизор. Потому что нельзя было смотреть вообще телевизор только вечером в 1 час, потому что телевизор мог перегреться и сломаться. Вот меня воспитывали вообще в тотальной строгости. Я считаю, что родители должны быть строгими, справедливыми при этом, но любящими. И вот это целое искусство соединить в себе принципиальность, строгость и любовь. Для меня строгость, что это такое строгий? Это когда я не иду на какие-то дешевые компромиссы. Если я сказал, когда ты сделаешь уроки, тогда будет вот это. И на уговоры я не иду. Вот это строгость. Но это не значит, что я бьюсь. Вот мы иногда нам кажется, что некоторые думают, что строгость – это значит избивать. Это нужно бить своего ребенка. Нет. Строгость – это когда вы принципиальны. Это тогда, когда вы, когда, если вы сказали «А», то пусть это будет «А». Если вы пообещали что-то сделать, строгость нужно проявлять не только к ребенку, но и к самому себе. И эту принципиальность. Если вы что-то пообещали своим детям, я всех своих детей учу и говорю, если вам это папа пообещал, это папа должен обязательно сделать. Я строг. Я строг по отношению к себе, и я строг по отношению к своим детям.
И вот еще, мне кажется, работает. Строгость – это такой вот командный голос. Я сказал, я стукнул кулаком, все затихли. А есть же мнение ребенка, да, по этому поводу, да, что-то ему не покупают, потому что кажется, что это ерунда, а для ребенка это не ерунда. Когда мы слушаем ребенка, да, вот мы сказали, и не вякай, да, вот, и не, даже не смей свою точку зрения, там, а с какого возраста прислушиваться к этой точке зрения, да, в каких-то современных вещах они лучше понимают и действительно хотят эту вещь, она им необходима в школе, там, я не знаю, вот, и так далее, да, или пойти, там, на эту секцию, а не на другую секцию. Когда мы ребенка слушаем, чтобы у него был выбор.
Ну, понимаете, я думаю, что когда ребенок уже начинает говорить и осмысливает, вы уже можете с ним разговаривать. Естественно, что конструкт осмысления, вот эти, ну, какие-то вопросы, которые вы обсуждаете, со временем не будут все усложняться и усложняться. Понятно, что, например, когда ребенок идет, ну, например, он собирается в детский сад, и вы предлагаете ему шапку такую, и вы говорите, вот эту вот шапку, ты оденешь эту шапку, потому что вот это. И вообще, вы когда вы что-то делаете, и если вы совершаете так называемое насилие, или когда вы говорите, ты оденешь вот эту шапку, потому что там холодно, потому что там мороз, но ребенку трудно понять, что там, сейчас мороз минус 20, а вчера было плюс 3, и он не понимает, а что я обычно делаю? Я обычно говорю, хорошо, одевай эту шапку, но мы возьмем вот эту. Как у тебя голова замерзнет, мы оденем эту сразу шапку. И это решает все вопросы. Понимаете? Потому что ребенок должен научиться. Ведь для нас самое это важное что? Чтобы ребенок научился самостоятельности, чтобы ребенок научился оценивать ситуацию и действовать в зависимости от того, как он оценивает эту ситуацию. Мы ему в этом помогаем. Нам нужно ему в этом помогать. Но когда нет времени еще что-либо, опять ты оденешь эту шапку, потому что холодно. И вы одеваете эту шапку. Он каприз. Но иногда, когда он приходит в истерику. Ну, а мои дети, например, вообще не очень любят некоторые шапки. Почему? Я выяснил. И я таким же был. Потому что некоторые вещи колются. Потому что там есть шерсть.
Но еще не слышно. Они плохо слышно реально в шапках зимних.
Чисто они очень тактильные в этом плане, и вот то, что не колется, швы. Например, мой младший, он вот как только новая вещь к нему поступила, он берет ножницы и отрезает все этикетки, потому что они ему мешают. Что это? Почему это? Ну, вот так он запомнил, и сейчас мы уже, конечно, иногда он так отрезал этикетки, что он портил вещи, и мы сейчас, он говорит, так, Паш, берешь ножницы, приносишь вещи, вместе со мной мы будем отрезать эту этикетку. И он их отрезает, эти этикетки. Ну, вы понимаете, вот когда мы производим насилие, ну, понятно, тут еще, может быть, есть религиозный компонент, что любое сопротивление ребенка воспринимается как бунт-грех, и этот грех нужно побороть. Там немножко в другом русле можно рассуждать в этом плане. Я как-то помню, был в одной семье, и мне сказали следующее, что самое главное, что нужно сделать с ребенком, это сломать его волю. Я так немножко поперхнулся и сказал, это как сломать волю? Чтобы он был безвольным. Понимаете? И опять повторюсь, что насилие, это его очень... Когда ты большой... Когда ты в 10 раз превышаешь, ну не 10, там в 5, в 6 раз телом, килограммами превышаешь ребенка, когда ты такой стоишь, когда ты его шлепаешь, он плачет, и он потом начинает тебя бояться и слушать, это очень легкий способ. Но хотелось бы, чтобы когда ребенок вырос, он сохранил с вами добрые отношения, и чтобы он потом своих детей не бил и не насиловал их.
Но бывают и такие ситуации, когда насилие, ну, там, шлепки по рукам, например, когда ребенок что-то хочет взять, то, что ему не нужно, ну, в смысле, не стоит брать, да, или руки грязные засовывают в рот, да, шлепну по рукам, сразу понятно, моментально понятно, что не надо грязные руки, да, облизывать.
Это действенно. Это действенно, я согласен с этим, что это действенно, это это понятно, что это понятно и доступно, и очень быстро. Но дело в том, что с одной стороны мы можем ударить, а с другой стороны мы можем взять руку и убрать ее. Еще раз. Может быть, 10 раз нужно убрать руку и при этом говорить, слушай, с грязными руками нельзя кушать. Идем, я тебе за эту руку отведу, и мы помоем с тобой руки. Понимаете, нам нужно, чтобы у него вот это вот, как вам сказать, чтобы у него вот это здесь вот отложилось. И ведь обратите внимание, что когда вас не будет, он усвоит следующее. При маме грязными руками есть нельзя. В остальных случаях есть можно. А что мы хотим? Мы хотим, чтобы ребенок для себя уяснил следующую команду, да, следующее понимание, что грязными руками вообще есть нельзя. Поэтому их нужно помыть. И вот у нас сейчас, когда дети приходят, они сразу идут в ванну, они моют руки, потом все дела. Потому что моя жена к этому приучила. У нее мать была медсестрой, и там вот с этими руками всегда вот... Это прям прописывается.
Ну, сейчас весь мир моет руки. Хорошо, дожили, да. Что весь мир моет, наконец, руки.
А вот когда страх, когда нельзя при маме, когда вот мама будет ругать, то ребенок понимает, что здесь совершенно другие... Когда нет объяснения, тогда при маме нельзя, а без мамы это можно. А мы хотим, чтобы это было навсегда. Мы хотим, чтобы они руки мыли всегда. Или чтобы они не делали то, что... Ну, без нас, чтобы они это не делали. Но это дольше. Это проблематичнее. Мы не хотим. И поэтому нам легче его наказать. И вот тут еще был комментарий такой, что психологи, которые против насилия, вообще они не психологи. Прикольное такое замечание. Я человек, который прожил, да, уже большую часть своей жизни, и человек, который на своей шее испытал, что такое насилие, потому что меня воспитывали очень строго. И хочу вам сказать, что многие вещи, которые я до сих пор в себе пытаюсь исправить, они идут с детства. Это то, что касается самооценки, много-много-много всего. И я думаю, что мы считаем за насилие? Я считаю, что физическое насилие, опять вот, я только в одном случае сегодня упомянул, когда его нужно применять. Когда болевое ощущение.
Да,
когда переключить, ребенка. И то это должно быть болевое ощущение. Или, например, когда ребенок истерит, я беру его за руку, и я сжимаю ему руку, чтобы он почувствовал болевое ощущение, чтобы он переключил свое внимание на это. Я не бью его. Мы бьем детей тогда, когда мы выходим из себя. Когда наш эмоциональный интеллект, он вообще отключается, или мы вообще его не используем. И мы истязаем детей, мы срываемся на них, мы говорим очень много лишнего. Мы бьем тем, то, что приходится обычно под руку. Это обычно в русской культуре. У нас нет такого, так, сейчас я тебе дам 5 розг. Так, ложись спокойно, так, ложись, да, попой кверху, давай. 1, 2, 3, 4, 5. Так, садись. Больно? Больно. Ты понял, за что я тебя наказал? Понял. За что я тебя наказал? Вот за это. Будешь еще раз так делать? Вот, чтобы так... Ну, я не знаю, какой процент. Это бывает очень резко. И то я не за такой метод. Я за то, чтобы с ребенком разговаривали, чтобы в нем видели личность и формировали эту личность уважение. И чтобы уважали границы. Ну, например, есть насилие, эмоциональное насилие, ну, такое скрытное, когда мы, например, перестаем разговаривать с ребенком. Или, например, когда ребенку там 14, вот мама так, может быть, не получает достаточной ласки от мужа, она ласкает, ну, как целует, обнимает своего 14-летнего сына, ему это не нравится и так далее. Она продолжает. Это тоже насилие, понимаете? Ведь насилие – это не только наказание. Насилие, оно имеет достаточно широкий спектр воздействия на своих детей. Когда мы делаем то, что они не хотят. То, что не работает на их благо. Иногда даже поцелуйчики бывают насилием. Мы влезаем в их пространство, в их границы. И тем самым, ну, я не буду сейчас очень такие очень тонкие материи переходить, тем самым вот, ну, влияя на их восприятие самого себя и этого мира, в котором они живут.
Ну да, я вот человек, который по отношению к которому держит дверь комнаты открытой своей, да? Ну, то есть в подростковом особенно возрасте это невозможно. Ну, как бы постоянно должна была быть открыта дверь.
А зачем?
Ну, не знаю. Ну, потому что мы там болтали, ну, мы уроки там вместе делали, да, болтали, что мы не уроки делаем, ерунду. У меня было там серьезное очень образование, да, то есть гимназия. И когда мы собирались с девчонками делать уроки, почти все родители говорили, держите двери открытые, что бы мы действительно делали. Мы там декорации устраивали, конечно, из учебников, вот, мы умудрялись переписываться и так далее, но вот это вот держи двери открытые до сих пор мне, ну, как бы очень сложно.
Ну, это, да. ну, это сложно, вот. Понимаете, это тоже насилие, держи дверь открытой. Это, ну, потому что это же недоверие по отношению к вам. Если дверь не будет закрыта, не дай бог, ты там что-то сделаешь. А мы не можем допустить, чтобы ты там не подготовилась к экзамену. Ну и так далее. И ребенок, это очень сильно его напрягает, потому что доверие, вообще такое доверие, такая интересная штука, интересная составляющая, да, межличностных отношений, оно формируется годами. Доверие. Я думаю, что тогда, когда ребенку доверяют, это очень круто. Это очень круто, когда ребенок чувствует эту поддержку, ему доверяют. И вот я разговариваю с своим старшим часто об этом, по поводу доверия. Я не лезу контролировать его телефон, еще что-либо. Мы разговариваем с ним, потому что дети, они, я бы так сказал, что дети, многие дети, они более становятся прогрессивными, чем родители. Если они захотят что-то спрятаться, они это спрячут. Конечно, первое время мы будем находить, но потом они будут прятаться более тщательно. Нужно доверие воспитать. А когда нет доверия, вот существуют открытые двери, потом шарение по карманам, там проверка того всего 5-10. Да, существует в телефонах родительский контроль. Понятно, когда... Для чего родительский контроль? Родительский контроль, в моем понимании, это чтобы извне что-то не пришло и чтобы не украло наших детей. Это наркотики, это порнография, там, сексуальное насилие и так далее и тому подобное. Поэтому должен быть родительский контроль. Потому что есть ушлые люди, которые могут втесаться в доверие и украсть вашего ребенка. Понимаете? И я думаю, что вот, когда нет доверия, и потом существуют вот такие большие очень пропасти между ребенком и между взрослым. Когда ребенок взрослеет, и он не хочет общаться со своими родителями, потому что ничего общего нет. Доверия нет, этих теплых отношений. И ребенок, например, девочка быстрее выходит замуж, мальчик куда-нибудь уезжает в другой город для того, чтобы уже уехать из этой открытой двери, чтобы она его больше не доставала.
Угу. Читаем комментарии. Наталья написала, что мой сын говорит, что я добрическая мама, да, то есть очень добрая, видимо, добрическая, да. Ольга написала, младшего получилось воспитать без наказания, но мудрость приходит с возрастом. Мы с ребенком разговаривали, все объясняли на его уровне, переключали интересы. Я против насилия, это отвратительно. Ну, то есть только с младшим, да, получается.
Ну, вот я же говорю, что люди, которые пишут, что если не использовать насилие, все пойдет прахом. Я считаю, что, ну, вы еще не поняли, вы еще пока не дошли до этого уровня. Я говорю, что мы очень падки на быстрое действие. И особенно, ведь понимаете, ведь каждого из нас воспитывали с элементами насилия. У нас была учительница в первом-втором классе, Елена Васильевна Пикой, она уж давно-давно померла, она еще моя мама воспитывала. И она била детей, первоклашек била на урок. Ну, она фронтовичка была, и это было вполне нормально, и родители это поощряли. И помню, одна девочка, когда отвечала около доски прилюдно, да, там плохо соображала в математике, она ее там как ее шваркнула, как ее тряханула, это описывалось. Это во втором классе было. Мы все это запомнили. Вы представляете, вот эта ситуация, которая произошла в школе при одноклассниках, это же на всю жизнь ребенок это запомнит. Она что, стала лучше разбираться в математике? Нет. Она получила определенную дозу осуждения от одноклассников? Да. Но там масса, гамма целых чувств, которые пережил ребенок. И как это можно оправдать? Никак. И родители же ничего не сделали. Почему? Ну, потому что строй такой, потому что это принято, потому что это нормально, потому что ребенок не справляется с математикой. Но я хочу вам сказать, друзья мои дорогие, если ребенок в первом-втором классе не справляется с математикой, это определенный функционал мозга. И не все дети могут справляться с той программой, которая есть. Сейчас вообще программа в школе, она разная. Программа «Школа России» – это одна история, программа какая-то другая, есть вообще повышенные программы, я сейчас не помню автора этой программы, которая вообще непонятна, что как там написано в учебнике. А мы хотим, чтобы ребенок справился, а он не может, потому что он не хочет, а потому что он не может. И мы еще к тому, что он не может, добавляем ремень. мы просто ломаем об колено своего собственного ребенка.
Ну, плюс еще ребенок начинает сам себе объяснять, что если взрослый человек, родитель или учитель, да, вот в вашем примере, он не может быть плохим, он же взрослый, да, особенно если родитель. Конечно. Значит, плохой я, да?
Да, да. Я сказал про самооценку, плохой я, и ребенок чувствует этот гнет на себе, он плохой я, и потом у него точно ничего не получается. И потом мы говорим, ну вот ты же не... Это интересно все выходит. И потом ему там, он становится уже там юношей или девушкой, или, вот ты неплохо, ты учился, вот поэтому ты такой дурачок сейчас и вырос. А мы не помогаем. Вот наша задача, вот когда ребенок приходит в нашу семью, наша задача помочь этому ребенку в адаптации к этому внешнему миру, в котором он живет, посредством формирования его внутреннего мира. И мы помогаем. А мы не помогаем. Мы что-то другое делаем. Я не знаю, что мы делаем. И, ну, это грустная история, поэтому, дорогие мои слушатели, если вы нас слышите сегодня, поэтому было бы здорово, если бы вы пересмотрели и ответили себе на такие вопросы. Вот когда я наказываю ребенка, во-первых, что я хочу? Первый вопрос. Второй вопрос, почему я это хочу, почему я это делаю и как я это делаю? И если вас раздражает ребенок, например, если он не убирает игрушки, и вы ему раз сказали, два сказали, три сказали, а он потом пришли и, в общем, его запинали, и он эти игрушки собрал, ребят, а потом он опять это не делает. И вам кажется, что ребенок делает все против вас. Нет, здесь есть, возможно, опять в зависимости от возраста. Здесь есть какая-то другая причина, о которой вы не знаете. И нужно понять эту причину.
Ну и да, в нашей взрослой жизни, например, эта система перестает работать, если, допустим, ты оплошал, тебя наказывают. Нас же не наказывают. Если ты плохо делаешь свою работу, нас увольняют. То есть это система поступок-следствие от поступка. Да? То есть, потому что, ну как бы, порка, это она ничему там не помогает. Да? Как в вашем примере, ребенок, которого побил учитель, не стал лучше понимать математику, поэтому... как бы причина, ну, поступок, следствие, да, это тоже долго получается, что если ребенок там, мы вышли на прогулку, он себя ходит на ушах, да, и не слушает, мы просто возвращаемся домой, да, и говорим, ну, там, ведешь себя как-то странно, значит, не будет прогулки, значит, мы не дойдем там с тобой до магазина, в который ты хотел, да, просто возвращаемся домой, да, и тащить его, ну, как бы домой, с ним припираться, перерекаться, да, это тоже, наверное, сложнее, да, вот эту вот связь, выстроить причина-следствие, чем стукнуть, он притих, и мы дошли там до магазина, и куда там нам надо, да, чем вот придумывать, какое же у него будет последствие, учить его этому причина-следствие, поступок-следствие, да, то есть это тоже сложнее.
Ну да, согласен с вами, потому что мы нам некогда порой рефлектировать над самим собой, тем более уж по поводу детей и касается. У нас есть представление о том, какой должен быть ребенок. У нас вот есть представление, и вот рождается ребенок. У нас есть представление, каким он должен быть. И чаще всего он не такой, каким мы его себе представляли. Например, мы хотели, чтобы наш ребенок был отличник, чтобы он был послушный и так далее. А у нас он другой. У него совершенно другое, совершенно другие гены, будем так говорить. Он совершенно другой. Он активный, он спортивный, он плохо соображает в аналитических науках. Он совершенно другой. И похож на кого-то, на какую-то прапрабабушку. И непонятно. И мы в какой-то степени очень глубоко разочарованы. И вот эта вот глубокая разочарованность, она завуалируется, и мы в какой-то степени отыгрываемся на ребенке, вот как бы прорабатываем свою вот эту завуалированную огорченность. Потому что он не соответствует нашим ожиданиям. Мы хотели вот такого, а он вот такой. Например, я помню, когда мой дед был таким Кулибиным, он был главным инженером совхоза, и он очень хотел, чтобы я разбирался в технике, он что только не делал со мной. И на трактор меня сажал, на комбайн и так далее. Я и техника – это совершенно разные вообще понятия. И я помню все эти травмы, вот особенно я запомнил это катание на вот такой трактор ДТ-75 с такими двумя рычагами. Я никогда не забуду этот опыт, мне было года 3-4. Я до сих пор его помню, прошло более 50 лет. И я помню этот опыт, понимаете? Это были ожидания, продолжение рода, династии и так далее, и тому подобное. Ну, к чему это не приводит? Потому что у ребенка, понимаете, вот у ребенка есть свои, ну, условно говоря, формирующиеся предпочтения. У него есть то, что к чему он больше предрасположен. И мы помогаем ему. Это вот если мы его записываем в кружок, и опять нужно предоставить ребенку выбор. Так, какой кружок идем? Вот этот, так. Ребенок потом приходит и говорит, ой, мне не нравится. И мы потом садимся и выясняем, а чего не нравится-то? Да ты слабак, да тебе по уху дали два раза, ты что, опять не пойдешь, давай иди в бокс и так далее и тому подобное. Ну и все, ребенок идет. А потом он будет ходить в бокс и не приходить на тренировку, а будет ходить вокруг спортивной школы, например. Ну и так далее, понимаете? Здесь вот здесь нужно научить ребенка выбирать процессу выбора, процессу анализа, вот этого смысла, и найти себя в том, что ему нравится, что ему приемлемо, что чем он хочет заниматься. Чтобы он был счастливым. Ведь, наверное, самое главное вот для меня в моей жизни, чтобы мои дети были счастливы. А не то, чтобы они делали то, что я хотел. Я хочу видеть радующих, счастливых детей.
А вот Вася пишет вам, Вася. Юрий, что у вас либеральный детоцентризм. И у меня, наверное, тоже вместе с вами. И такой детоцентризм вредит детям больше, чем приносит пользы. Из детей вырастают эгоистичные монстры. Самое полезное для ребенка — ремень. Никаких встряхиваний и прочего. Ремень. Не причинить никогда увечий. Потому что калечить... Разумеется, калечить детей нельзя ни в коем случае. Это уголовщина, говорит Вася. Но это не означает, что нужно запретить всякое физическое наказание.
Нет, я согласен с тем, что понятие детоцентризм сейчас оно встречается. И сейчас опять... Я бы так сказал, что у нас такой больной детоцентризм. Да, то есть для нас дети стали главные, потому что для нас дети — это как некое такое украшение, некая бриллиантовая брошь на одежде.
Ну, кстати, им сами еще строгими родителями воспитаны советские, да, мы хотим по-другому, ну, с нашими детьми.
Да, конечно, конечно. Поэтому по поводу либеральности, ну, это ваша точка зрения, я рад за вас, что вы бьете своих детей и наказываете их ремнем и все остальное. Еще раз говорю, что я не вчера родился, и я работаю с людьми. И я работаю с людьми, которые прошли вот такое примерно воспитание, как ваш метод. И я хочу вам сказать опять, я не против того, чтобы наказывать детей. Я не против того. Я не против того, чтобы дисциплинировать детей. Я за, и мои дети, они тоже непослушные, часто бывают. И я наказываю, я дисциплинирую своих детей. И для меня дисциплина – это залог их безопасности. И мы о дисциплине говорим достаточно часто, и я ограничиваю их в каких-то вещах, которые есть у них. Но я их не насилую, я их не бью, понимаете? Я не буду их бить, потому что тогда, когда... И в моей практике встречалось, что когда я бил своего особенно старшего ребенка, и я пересмотрел эту точку зрения на основании своего собственного опыта. Потому что когда я разобрался, почему мой сын поступает так или по-другому, я понял, что он это делает не потому что он сопротивляется, и потому что он хочет мне принести какой-то урон или противиться, а потому что есть определенные причины, которые заключены в его головном мозге. Если я его буду бить, я сделаю еще хуже. Понимаете? И поэтому, ну, если с точки зрения я тут либерал, ну, с вашей точки зрения, ну, что я могу сделать? Ну, значит, наверное, пусть будет для вас так.
Мы не успеваем ответить на вопрос Романа про гаджеты и ребенка. Роман, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, сообщение сообществу «Формула семьи». Там, во-первых, есть эфиры про детей и гаджеты. Мы вам пришлем, чтобы вы послушали на эту тему. Или передадим ваш запрос консультантам-психологам, и вы сможете получить две бесплатные консультации. Для этого нужно перейти по ссылке и написать сообщение сообществу «Формула семьи». Знаете, я тут подумала, что родители, которые бьют детей, они не говорят, я вчера бил своего ребенка, они говорят, там вчера мой получил ремня, или ему прилетело, да, ну, то есть как-то слово «бил» не говорят, да, как-то завуалируют, ну, там, а если такие родители будут говорить, я вчера бил своего ребенка, и повторять это постоянно, каждый раз наказывая, поможет ли это осознать? Что мы делаем с детьми?
Я думаю, нет. Мы сегодня говорили с вами о том, что у нас же мотив, что мы как бы помогаем. Мы не разбираем в себе, почему мы это делаем. Поэтому нужно разобраться, почему я не либеральный детоцентрист, например, вот слушатель был. А почему вы такой? Вот почему вы решили, что... что детей нужно бить и наказывать. Вот, ну, задайте себе этот вопрос. Ну, вы уже, в принципе, в вопросе уже сказали, почему. Ну, поглубже хотелось бы, чтобы вы с этим разобрались. И тогда, я думаю, все станет на свои места.
А, Юрий, спасибо. Это очень интересная тема. Наверное, нужно будет к ней через несколько эфиров вернуться, потому что большой отклик у родителей. И обязательно в той или иной форме вернемся к рассуждению об этом. И еще побольше поговорим о способах, да, если без насилия, то как? Да, тоже ведь интересно, то как? Вот. Спасибо вам за эфир. Спасибо слушателям за вопросы и комментарии. Увидимся в следующих эфирах.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.